Приветствую вас, братья и сестры. Я хотел бы продолжить изучение второго послания к Тимофею, которое у нас уже давно продолжается, вот, но я надеюсь, что мы сейчас более ускоренными темпами пойдем и достаточно скоро мы закончим. Я хотел напомнить контекст этого послания. Это последнее из посланий апостола Павла, которое написано им в римской тюрьме в ожидании смертного приговора. Оно написано в форме завещания. Апостол Павел поднимает в нем разные темы, но центральной из них является необходимость сохранить чистоту Евангелия, защитить Евангелие от различных нападок. Во-первых, у церкви были внешние враги, и не случайно апостол Павел оказался в тюрьме. Но, во-вторых, у нее были внутренние враги, лжеучители, которые разлагали церковь изнутри. И именно на этой внутренней опасности послание сосредоточено, начиная с середины второй главы. И сегодняшний наш отрывок – это финальный такой штрих в той неутешительной картине, которую рисует апостол Павел. Общество последнего времени будет характеризоваться невероятным просто моральным разложением, распространением лжеучения. Оно будет пронизано человекоцентризмом, богопротивлением. И на такой картине, казалось бы, ну, церкви места никакого нет. Ну, в крайнем случае, если только где-то там сбоку, с краешку, в каком-то таком светлом уголке. Но Павел, как часто бывает в его посланиях, опять застает нас врасплох, потому что он помещает церковь в самый центр вот этой картины. Из-за чего он это делает? Почему так? И что нам нужно делать, нашей церкви, поместной церкви Благовестия, для того, чтобы не угодить вот в эту композицию, которую рисует Павел, чтобы не казаться вот такой церковью, как он здесь описывает. Давайте прочитаем наш отрывок. 2 Тимофею, 4 глава, с 1 по 4 стих. 2 Тимофею, 4:1-4. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его. Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Вот такой отрывок. Мы живем в эпоху замены Божьей истины человеческой ложью, которая очень сладка, очень приятна для нашего слуха. Можно следующий слайд. Люди не принимают здравого учения. Они ищут тех, кто льстит слуху, как здесь пишет Павел. Буквально он говорит, они имеют ухо, которое зудит. И они ищут того, кто бы почесал им это ухо, потому что там очень чешется. И в результате они становятся добычей лжеучителей, и они обращаются к басням. И буквально слово «басня» – мифы, мифы, они обращаются к мифам. Павел говорит не о событиях какого-то отдаленного будущего. Очевидно, что он уже жил в эти времена, и иначе он бы не обратил свои наставления Тимофею тут и сейчас. Но что сказать, если самый первый грех, который сделали люди, помните, в результате чего он произошел? Адам и Ева согрешили, потому что они заменили Божию истину сладкой ложью. Сатана им сказал то, что их уши очень хотели услышать. Он почесал, как бы там, где сильно чесалось. И произошло грехопадение. Первый грех, который совершили люди. И сегодня, как, наверное, никогда в другое время, все содействует тому, чтобы люди заменяли истину сладкой ложью. В наши дни все должно служить удовлетворению и комфорту человека. Все должно быть поставлено на службу интересов человека. И все нежелательное, все неприятное должно мгновенно убираться из нашей жизни. И такой подход переносится и на веру. Это не то, чему нужно покориться, а это то, что мы можем выбирать, как, не знаю, помидоры где-то на рынке, какие нам больше понравятся, какие покраснее, покруглее. Это как все равно колбаса, которую можно нарезать сколько тебе нужно и какими нужно там ломтиками. Это как салат, который можно комплектовать, как тебе хочется, или шаурма. Вообще без веры неинтересно жить. Но вера должна быть такая, чтобы она удовлетворяла мои желания, чтобы она льстила моим похотям и моему слуху. Люди не против веры в общем в Иисуса Христа, но не говорите им, что Иисус Христос – это единственный путь к Богу. Нет, все религии же должны вести к Богу. И что это вы обзываете человека испорченным, грешником? Человек это должно звучать гордо. А как вы можете говорить о том, что Бог посылает людей в ад? Ну разве добрый Бог может такое сделать? Это ложь. Не говорите мне о каком-то суде, о каком-то озере огненном, о скрежете зубов. Я пойду в церковь, где учат, что все люди спасутся. Ну, максимум, что там в ад попадут какие-то там массовые убийцы, Гитлер там или Сталин. А что, вы говорите, что там будут гомосексуалисты в аду? Да это же, вы, наверное, шутите. Я нашел в интернете проповеди, где доказывается, что Библия не осуждает такой образ жизни, наоборот, она, может быть, ничего против этого не имеет. Я буду слушать такие проповеди, они мне нравятся. Пусть в нашей церкви, может быть, такого учения нет, я надеюсь, что мои слова не вырежут из контекста там где-нибудь, не появятся они где-нибудь в сетях, да, потому что у нас в церкви этого нет. Вот. Но это предупреждение актуально для любой церкви, самой здравой, самой духовно зрелой. И не случайно апостол Павел обращает его к Тимофею, при том, что он говорит раньше, что Тимофей последовал за Павлом в учении и в жизни, и в других благодетелях. Но все равно это предупреждение актуально. Как бы нам неприятно это ни было, нет автоматических гарантий, что не пройдет какое-то время, и здесь не станут учить, например, что все религии ведут к Богу. Да? Мы можем так расслабиться. Любая церковь, самая здоровая, если она перестанет быть бдительной, если она расслабится, она может скатиться к этому. Может быть, на месте, где сейчас там хор находится, когда-то будут сочетать там однополых. Такое возможно, иначе Павел бы не предупреждал. И он говорит, нам нужно быть бдительными, нам нужно проповедовать, продолжать проповедовать Божие Слово. Как бы нам не хотелось, может быть, понравиться этому обществу, и как бы нам было не печально, когда нас считают там посмешищем и народным элементом в нашем народе, но мы должны сохранять верность Божьему Слову. И можно следующий слайд. В прошлый раз мы говорили о том, что мы должны хранить Божие Слово, мы должны держаться Его, буквально, что мы должны оставаться в Нем. Но кроме того, что оставаться мы должны в Божьем Слове и хранить его, ну, в личной своей жизни, в частном порядке, каждый для себя, мы должны его публично проповедовать, буквально возвещать, мы должны его возвещать, даже не просто вслух читать Библию. Несмотря на достаточность Писания, недостаточно просто читать тексты из Библии, и на этом все. То есть недостаточно того, чтобы проповедник просто вышел, 20 минут почитал какое-то послание и сказал: «Братья и сестры, что можно добавить к Божьему Слову?» Да ничего, аминь, и на этом закончилось собрание. Нет, апостол Павел говорит: «Проповедуйте Слово». То есть имеется в виду, что мы должны читать Божье Слово, но мы должны приложить к нему правильное толкование, и мы должны применить его к жизни конкретных людей, которые нас слушают. Именно на этом служении, от пасторской проповеди до неформальных каких-то общений, когда мы делимся словом, нам нужно сделать акцент для того, чтобы нам выстоять во времена отступления от истины. Что нам делать? Проповедовать слово вот в такие времена. И Павел называет четыре характеристики правильного возвещения слова. Они находятся в нашем тексте. Так, во-первых, проповедовать нужно во время и не во время. Это значит, среди прочего, что мы должны проповедовать слово в определенное время, то есть во время. В определенное время, ну вот как сейчас это делается. У нас есть какое-то расписание церковных собраний, мероприятий, где обязательно должно проповедоваться Божие Слово. Нельзя провести какие-то реформы в церкви так, чтобы Божьего Слова уже больше не было в центре богослужения. Нет, в центре всего, что происходит, должна быть кафедра. И Бог ожидает от проповедника, что он будет максимально хорошо готовиться. Но одновременно Бог ожидает от слушателей, что они будут максимально внимательно слушать. Это как, знаете, два крыла самолета. Невозможно улететь без крыльев или на одном крыле. Нужно и одно, и второе. Так и в проповедовании слова. Нужен проповедник, но нужны и слушатели, нужны и внимательность с их стороны. И если усилия во время проповеди не прилагаются с двух сторон кафедры, то ничего не будет хорошего. И если это происходит из воскресенья в воскресенье, то мы с вами станем вот на этот путь постепенного ухода от Божьей истины в сторону каких-то там мифов, басен, которые нравятся. Но служение возвещения слова должно проходить и не во время, как здесь написано, во время и не во время. То есть оно должно пронизывать все сферы нашей жизни, как церковной, так и личной жизни. Если вот походить, например, по второму этажу, там, по третьему этажу, по классам воскресной школы, где проходят малые группы, или зайти там, на лестницу, или в сторожку, или на улице побыть, там, где у нас столы, о чем люди говорят, о чем беседуют, что в центре внимания. И вот поэтому можно очень много сказать о состоянии церкви в целом, о ее здоровье, о том, в каком состоянии она на данный момент находится. Вспоминаю, как еще в старом Благовестии мы с братьями поехали за Минск на Новый год, ну, чтобы отметить этот праздник. Я помню, ну, я так воспринял, когда меня пригласили, что это, ну, будет какой-то церковный уикенд, и мы там будем изучать, ну, наверное, Библию, там молиться, проповедь какая-то будет, да. Но прошел один день, Библию мы не открывали. Прошло два дня, тоже вообще мы не открывали, и не поднимали никакие темы, но я уже как-то так намекнул, что, ну, может, надо почитать было бы, да, ну, христиане как бы собрались вроде, да, вот, но на это мне сказали, что, ну, мы Библию и так читаем, сейчас дай нам отдохнуть, вот, я не хочу сказать, что это какие, ну, обвинить в чем-то братьев, вот, потому что мы тоже можем быть сегодня такими же. Мы тоже можем уклоняться вот в эту сторону какого-то формального отношения к Писанию, когда мы выделяем для него только вот какое-то время, например, с 11 до 13 часов сегодня, да, и там в среду, может быть, там, с, ну, в хорошем случае, да, с 18.30 до 8, и все, и больше для Божьего Слова в нашей жизни места нет. Но Павел говорит, что мы должны постоянно жить в Слове, мы должны дышать им, мы должны проповедовать его во время и не во время. Во-вторых, проповедовать Слово нужно обличительно, обличительно. И Павел говорит здесь: обличай, запрещай, близкие по значению слова в языке оригинала. И это противоположность чесанию ушей, которые зудят. Наше естественное желание – это не делать людям неприятно, ну, не сыпать соль на рану, да, нам не нравится, когда нам это делают, и нам не очень хочется это другим делать, ну, если мы, по крайней мере, нормальные, да, люди. Но правильное возвещение Божьего Слова, проповедование Божьего Слова подразумевает способность делать людям неприятно, когда это необходимо, когда нужно обличить, чтобы мы были это способны сделать, сделать больно даже. Сегодня все чаще людям ставят диагноз «депрессия». Говорят, что человеческая психика очень уязвима, что если человеку нанесли там травму чувством вины, чувством стыда, то она может оставаться с ним всю его жизнь. Но тем временем мы должны проповедовать, что человек бесконечно виноват перед Богом, что ему есть чего стыдиться на самом-то деле. И он испорченное существо, эта весть действительно травмирует, от нее больно. Я не отрицаю, что это можно сделать больно человеку этим. И помните, в день Пятидесятницы, после обличительной проповеди Петра тем людям, которые распяли Христа, мы читаем, что они умилились сердцем. Буквально это означает не умилились, что им стало так приятно. Буквально означает, что их сердце было просто пронзено, как будто ножом, как будто острым мечом. Не от радости, а от боли. Это служение мы должны уметь совершать, проповедовать слово обличительно, когда нужно. Сегодня многие люди живут вот в условиях войны, в условиях эпидемии, каких-то гонений. Им очень трудно. И хочется их утешить, хочется им сказать, что Бог всех любит, все идет к лучшему. Даже если на этой земле вы не увидите хорошего, но, по крайней мере, на небесах-то Бог вам воздаст. Но если мы хотим быть верны Богу и не уклониться в сторону вот этих мифов, этих басен, то нам нужно честно им сказать, что если они не уверовали в Христа, то плохое для людей только начинается. Может быть, вот эти катастрофы, войны – это только цветочки по сравнению с тем, что их ждет, по сравнению с тем, что будет в аду. И все им сегодня содействует не к лучшему. Но если любящим Бога написано, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Но если не любит человек Бога, не призван по его изволению, то не все содействует ко благу ему как раз. В-третьих, проповедовать нужно, я вот такое слово придумал, увещевательно. То есть нужно увещевать. Это слово подразумевает настойчивый призыв к изменениям, к росту, к, подразумевает ободрение на этом пути. И часто это слово переводится как умолять, молить или умолять. Вот с таким ароматом и с таким привкусом должны быть все наши проповеди и любое возвещение слова, которое есть в нашей жизни на любом уровне. Проповедник не должен считать свое дело сделанным, когда он просто изложил людям какие-то доктринальные принципы, какие-то богословские идеи, не сказав, как же должна измениться жизнь. Как же должна измениться жизнь на основании прочитанного? Он с первой минуты должен взять своего слушателя за руку и мягко, но настойчиво вести его на протяжении всей проповеди и не отпускать его до того, как не доведет его вот до этого места развилки, где человеку нужно принимать решение, либо ему послушать Бога, либо нет. И ему понятна Божья воля, и сейчас решение за ним. В-четвертых, проповедовать нужно терпеливо, причем очень-очень терпеливо. Посмотрите, здесь написано «со всяким долготерпением», не просто с терпением, а с долготерпением, не просто с долготерпением, а со всяким, то есть очень-очень терпеливо. Духовные перемены – это иногда очень загадочный процесс, и нам нужно большое терпение, нам нужно набраться терпения для того, чтобы мы не отчаялись, когда мы не видим сразу же результатов. Он может напоминать вот этот процесс, знаете, бамбук, который, как говорят, его семенам нужна вода, удобрение, солнце, но первый год оно вообще не дает никаких ростков, оно остается под землей. Второй год то же самое, вы его удобряете, вы его поливаете, но ничего не растет. Третий год, четвертый то же самое, нет никакого роста. И кажется, что уже весь труд был тщетным, и вдруг на пятый год бамбук вот этот начинает пробиваться из земли. И буквально за 6 недель он достигает высоты 25 метров. Вот так часто бывает и с духовным ростом, когда мы вкладываем, 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 и потом, по истечении большого времени, мы видим плод, и плод бывает очень-очень значительным. И поэтому, если мы возвещали Божье Слово в соответствии вот со всеми предыдущими пунктами, ничего не поменялось, то формула успеха для нас проста. Нужно продолжать делать то, что мы делаем. Продолжать сеять, как мы и сеяли. Поливать, как мы и поливали. Если ничего не происходит, нет плодов нашего служения, это не значит, что нужно менять средства достижения цели. Да? Нужно там, менять... Идти ловить рыбу на другую наживку, да, или другим там крючком, или другой удочкой. Просто продолжайте возвещать слово. И параллельно, конечно, молитесь, свидетельствуйте своей жизнью, но переплетайте это с возвещением Божьего Слова. Павел говорит, со всяким долготерпением и назиданием. То есть назидание не должно прекращаться. Оно должно происходить параллельно с какими-то другими вещами, которые мы делаем. Наставление не должно останавливаться, Бог благословит эти усилия. Как всегда, когда апостол Павел дает сложные распоряжения, он, как добрый наставник, дает и мотивацию для того, чтобы выполнять эти распоряжения. И в нашем случае мотивационная часть находится в начале нашего отрывка. Павел пишет: «Заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом». Смысл в том, что на любом нашем собрании, при любом разговоре на духовные темы, которые мы имеем, присутствует кто-то третий. Это происходит перед кем-то. И тот, перед кем это все происходит, Христос. Не хочу обидеть нашу медиакоманду, да, которая очень хорошо делает свое служение, свое дело, но даже когда вас не было, и не было у нас камеры, не было у нас YouTube-канала в церкви, у нас уже велась трансляция. У нас уже было, по сути, вот это. Причем все было организовано на самом высоком уровне, как, может быть, ни в одной студии в мире. Павел пишет: «Иисус Христос будет судить живых и мертвых, пришествие Его и царствие Его». Вот кто является нашим зрителем, вот кто является нашим слушателем. Вот в чей зал в конечном итоге выпущены вот все эти провода, которые здесь находятся, да, или выходит вот этот микрофон. Вот кто всегда нас слушал, даже когда здесь не было аппаратуры. Он слушает и оценивает то, что мы говорим. Тот, кто будет судить живых и мертвых в день пришествия своего. Иисус Христос – это царь, потому что сказано в явлении Его и царствии Его. Он и судья. Можно следующий слайд. И наша мотивация – это трепет перед Ним. Вот что мотивирует нас проповедовать Божье Слово. Наш трепет перед тем, кто нас сейчас слушает. Если реально так воспринимать Христа, то вот этот вопрос проповедовать правильно Божье Слово или какие-то байки рассказывать, он отпадает. Если видишь перед собой Христа в Его величии, в Его страшной славе, Царя, Судьи всех живых и мертвых, то трепет перед этим Христом вытесняет все остальные страхи. Если ты чувствуешь на себе вот этот взгляд того, от лица кого бежит вся вселенная, земля и небо, плавятся, как воск, горы, дрожат звезды на небе, то имеет значение только то, что думает вот этот наш слушатель, что он хочет от нас. Он, именно Он, а не какие-то люди. Как говорит Пол Вошер, вполне может случиться, что самые большие герои веры, чьими подвигами мы восхищались, чьей верностью мы восхищались, тому, как они сохраняли верность Евангелию, окажутся самыми большими боязливцами, самыми робкими людьми и слабыми. Те мученики, может быть, или миссионеры, о которых мы читали. Но можно точно сказать, что эти люди окажутся теми, кто больше всего чувствовали себя в присутствии Бога. Больше всего понимали, что каждое их слово сказано перед тем, кто будет судить живых и мертвых. Те, кто больше всего трепетали перед Богом. И вот этот страх перед Богом, он вытеснил любые человеческие страхи. И они стали самыми смелыми людьми, которыми мы их знаем, и мы восхищаемся ими. Они не могли себя вести как-то по-другому, потому что они были просто сражены вот этой неописуемой святостью и величием Бога. Дорогой гость нашей церкви, что сдерживает тебя сегодня от того, чтобы принять Христа и стать Его последователем? Позвольте мне немножко в конце, в самом, потренироваться вот в том, о чем я проповедовал в неугождении людям, да, описать то, что происходит. Картина, которую рисует апостол Павел в нашем отрывке, ну, трагикомическая, можно сказать. Это изображение людей с большими, как каких-то ослов, ушами, которые бегают, как сумасшедшие, в поисках того, кто эти уши лучше всех почешет. Можно следующий слайд? Ну, вот такое я нашел, да? Это, ну, трагикомический какой-то образ. И если они находят какое-то удовлетворение, то оно только временное. И через буквально немного времени ему нужно искать следующего, да, кто почешет уши еще лучше. Потому что они опять начинают зудеть. Нужно еще куда-то бежать. И во всей этой суете человек пробегает мимо того, что действительно дает счастье и удовлетворение душе. И в конце человек оказывается вот на этом суде, где Христос будет судить живых и мертвых. Он осознает, в каком обмане он жил, но уже слишком поздно. Друзья, вот и на этом рисунке, который оставил нас Павел, нам Павел, есть и вы, есть где-то там и ваши уши, да, и то, чем вы их чешете, тоже там есть. Но среди хитросплетений, человеческих баек, басен, сегодня звучит простое Евангелие, простой призыв. Покайся в своих грехах и уверуй в Иисуса Христа. Тут не нужно делать какие-то там добрые дела, какие-то сложные ритуалы, церемонии. Просто нужно поверить и попросить прощения. И вы, наконец-то, вырветесь вот из этого погорелого театра, в котором ну, сатана просто издевается с вас, превратил нас вот в такое посмешище. И вы выйдете вот из этого мира в мир, наконец-то, реальности. Вы почувствуете реальную жизнь. У вас будет настоящее понимание того, зачем нужно жить, для чего Бог дал вам эту жизнь, во что вам нужно верить и куда вам нужно идти. Аминь. Давайте помолимся.